«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы в прямом эфире из студии «Эхо Москвы». Соответственно, в Москве, а не в Петербурге. Как это теперь уже редко бывает. Почему-то все чаще и чаще мы из Петербурга выходим.
Советское правительство тоже переехало из Петербурга в Москву. Как раз 100 лет назад.
Ну да. А «Дилетанты», по-моему, скорее переехали из Москвы в Петербург. Да, точно, 100 лет назад. Вы сейчас услышали голос Андрея Хазина.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Не путайте... Хотя голоса похожи с Михаилом Хазиным.
Вы можете путать? Он мой брат.
Да, да. Андрей Хазин, академик, коллекционер, член комиссии по государственным наградам Российской Федерации. Извините, пожалуйста. На улице холодно. И мы, как обычно это бывает в программе «Дилетанты», мы берем последнее нехорошее слово, самый свежий номер журнала, и смотрим на кое-какие материалы журнала, и отсюда будем отталкиваться для разговора с нашим сегодняшним гостем. Несколько все-таки выходных или входных данных. СМС +7 985 970 45 45, аккаунт вызван на Твиттере. Как мне сказали, работает YouTube. Я думаю, что вы тоже там... Вот мне машет головой, все в порядке. Значит, YouTube тоже работает. Значит, вы нас видите. И вы видите, что это Андрей Хазин. И тогда что, можем приступить к нашему разговору, который мы назвали совершенно нейтрально. Наградные системы разных стран. Но я бы начал разговор вот с чего. У нас главная тема журнала мартовского, сегодня 1 марта. То есть мы как раз выходим прямо вот. Вот-вот. Это Махно. Батько Махно. Ну, не только Махно, вообще полевые командиры. Мы там вспоминаем от Древнего Рима до людей уже и после Махно. Но, тем не менее, мы успели до эфира с Андреем поговорить на эту тему, и он мне как бы так случайно как бы сказал, кстати, по поводу награждения Махно орденом Красного Знамени, это, скорее всего, легенда. Да? Поэтому давайте начнем с Махно. И вообще вот у Махно, который все-таки довольно долгое время сотрудничал с Красным.
Ну, то да? Так, то сяк. Вот,
да, то сяк. Как приходил, да. Только он.
Многие, конечно.
Вот. И вот так, и у других людей вот такого и такой судьбы сложной, назовем ее так, были советские награды действительно или нет?
Дело в том, что долгое время считалось, что Махно награжден орденом Красного Знамени, и это мнение основывалось на том, что есть фотография, очень размытая, на которой похоже, что у него знак ордена Красного Знамени. Да. Сейчас, в общем, исследователи склоняются к тому, что это, скорее всего, знак красного командира, что как раз свидетельствует о том, что эта фотография сделана в тот момент, когда он сотрудничал с нашими и властями, и с войсками РСФСР и Украины. Но, по-видимому, никаких документов о его награждении нету. Но, с другой стороны, про многих людей, которые точно были награждены, тоже документов, к сожалению, не сохранилось в силу того, что орден Красного Знамени тогда награждались люди разными путями. То есть, теоретически, это должно было быть, конечно, постановление Реввоенсовета Республики. Но это было не всегда так. Более того, Буденный, например, получил один из своих орденов Красного Знамени уже через много лет после Гражданской войны на основании того, что было якобы решение Реввоенсовета фронта. Ну, вот по-всякому бывало. Но, по-видимому, все-таки Махно ордена Красного Знамени нет. Ну, уж вообще никаких документов о награждении нет. Все-таки могло бы что-то сохраниться. Хотя, повторяю, бывает всякое.
Еще несколько слов. В каждом номере журнала уже достаточно давно у нас есть специальная рубрика, называется «Наградной отдел», где мы рассказываем о разных орденах, конкретных разных стран, действительно. История самого ордена, история тех людей, которые награждены этим орденом. Вот. Так что мы поговорим сегодня о многом, но, возвращаясь к Махно, мне кажется, что это как раз может послужить такой завязкой, что еще для одной темы, связанной с этим. Это вообще наградная система Советской России, скажем, да, как после, мы заключаем сейчас столетие всего и вся, да, того, что произошло тогда, как вот наградная система советская вообще возникала, она на основе царской.
Это очень интересная тема, давайте обсудим.
И заодно вот этот промежуток временного правительства, как вот этот переходный период,
спасибо,
как это происходило.
Поразительное стечение обстоятельств. Только что вот я приехал к вам, встречался с Сергеем Павловичем Карповым, нашим замечательным историком.
Историком из МГУ.
Ну, 25 лет возглавлял как декан исторического факультета, сейчас является его президентом исторического факультета, академик, крупнейший византинист и медиевист, и автор единственного учебника по фалеристике, причем на всех языках. Ну, в данном случае на русском, а других просто нет. И мы с ним, когда начинали совместный вот этот курс по титулатуре, чинопроизводству и наградам, которые мы читаем в МГУ, и как раз вчера у меня была лекция, вы будете смеяться, ровно на тему зарождения советской наградной системы, поэтому я прямо вот, что называется, жалко, что у меня, к сожалению, нет самого материала, который я иногда показываю студентам. Вот смотрите, как было. К началу Первой мировой войны у нас была довольно развита наградная система, причем последнее существенное изменение было внесено в 13-м году, когда знак отличия военного ордена, к тому времени уже после Крымской войны разделенный на 4 класса, был переименован в Георгиевский крест. Были приняты новые статуты георгиевских наград. Там было сопричисление кавалеров георгиевского оружия к георгиевским кавалерам, но это касалось офицеров. Но самое главное, что знак отличия военного ордена был переименован в Георгиевский крест. Собственно, Георгиевский крест тем самым существовал меньше 5 лет. А насколько, какой потрясающий след он оставил в, я бы сказал так, в культуре, в широком смысле этого слова. Хотя, конечно, его называли так и до официального переименования. Так же, как в начале существования знака отличия военного ордена, его называли орден Святого Георгия 5 класса. И могли награждаться только солдаты и унтер-офицеры. Офицеры могли награждаться орденами, а нижние чины орденами не награждались. Это основные, там были какие-то еще мелкие изменения, там введение знака отличия Святой Ольги, прошу прощения, который сейчас это на его основе орден Родительской славы, его знак как раз. Uh-huh. Ну, это одно награждение в течение мировой войны, поэтому даже не будем об этом говорить. А вот действительно, с наступлением эры правления временного правительства, а также, что самое важное, вначале оно же основывалось на акте, подписанном Михаилом, и в Российской империи продолжалось существование. Это так было опубликован формально соответствующим департаментом правительства Сената, и, в общем, действовала, так сказать, условно говоря, конституционная система. Но потом временное правительство приняло решение о республиканском строе, по-видимому, это начало, собственно, нелегитимного.
Ну, кстати, такого, республику объявили в сентябре 2017 года.
Брать не буду, по-моему, в июне. Ну, мне кажется, так. Могу.
В общем, короче, я могу назвать, что 3 сентября, если не ошибаюсь.
Вы знаете, не буду спорить.
Ну, неважно.
Не помню.
Неважно.
Не специалист в этом узком вопросе. Короче говоря, что было сделано? Наградная система Российской империи была сохранена. Единственное, что изменили, это то, что со знаков наград, как орденов, так и знаков отличия, в том числе Георгиевского креста, были убраны монархические символы. То есть скипетры, державы и короны. В результате очень недолгое время, в течение всего нескольких месяцев, продолжались вручения вот этих вот знаков временного правительства, без корон, как они обычно называются на жаргоне. И они очень редкие, потому что их недолго вручали. А неких высших орденов, ну, либо вообще не вручали, либо они были очень редкие, хотя некоторых из них изготовили. Но не были вручены. Было также принято поразительное решение, уже когда начался практически развал армии, о присуждении георгиевских крестов офицерам, ну, кем? Солдатскими комитетами. То есть солдатский сход мог объявить, что их офицер молодец, ему надо наградить георгиевским крестом, и тогда, ну, он же был офицер, он не был солдат. Поэтому ему давали георгиевский крест с такой лавровой веточкой, помещенной на ленту. И в результате...
Да, кто это все помещал? Это же надо было все производить.
Их, их уже производили, в том числе официально.
Это было и до этого тоже.
А до этого лавровых веточек никаких не было, и офицеры могли награждаться орденами, но не георгиевским крестом.
До этого, в смысле, что страна занималась и этими вещами тоже.
Ну,
да?
Послушайте, ну... Мне кажется,
развал, все плохо.
Ну, послушайте, да? Ну, а люди ходили, а помните, в 90-е годы люди годами не получали зарплаты, по-прежнему ходили на работу при этом. Ну, и потом, сила привычки, сила... Потом, слушайте, да многие люди понимали, что идет война, вообще на, результатом которой может быть падение национального государства. Они продолжали служить государству.
Ну, да, еще, в общем, война,
огромное количество военных, например, присяжных перешло на сторону красных, именно в связи с тем, что они понимали, что как-то надо, чтобы было государство, которое воюет с немцами. Но как бы то ни было. Одним из, кстати, известнейших таких кавалеров такого Георгиевского креста с веточкой был Шкловский, который, кстати, писатель Шкловский, который впоследствии был упомянут в «Днях Турбиных» в Белой гвардии у Булгакова, как помните, командир вот этого дивизиона броневых автомобилей. Это Шкловский. Угу. Это у него был вполне конкретный персонаж, прототип этого персонажа. Как бы то ни было, Шкловский, вообще у него какая-то жизнь была, он же потом бежал через границу в Финляндию, вернулся, при него это не расстреляли, это поразительно совершенно. Ну, бог с ним, ладно, дожил, долго прожил, потом 70-х годов был. Обласканным причем, с 4 орденами Трудового Красного Знамени, если не ошибаюсь. Как бы то ни было, конечно, советская власть, одним из, так сказать, первых своих декретов, отменила все привилегии, в том числе упразднила сословие, в том числе все привилегированные, разумеется.
Классные... Сословия Временное правительство не отменяло?
Нет, да? Насколько я понимаю, нет. Классные чины, соответственно, воинские звания и наградную систему. При этом поразительно то, что в силу того, что Георгиевские награды ведь присуждались по сложной процедуре, основой которой являлось решение Георгиевской думы. В результате награждение георгиевскими крестами, например, продолжалось до февраля 1618 года. Поэтому я говорю о 5 годах существования Георгиевского креста, с 13 по 18. Но как бы то ни было, советская власть отменила всю эту историю и решили, что будут жить без знаков отличия. Но история диктует свои правила. Есть сложные правила организации любого бюрократического механизма, уж тем более государства. Поэтому, когда началась гражданская война, то появилась необходимость так или иначе как-то людей отмечать. И, конечно, кто-то мог награбить себе эшелон барахла, кто-то мог радоваться, что он командующий армией в молодом возрасте, а кому-то нужен был, видимо, знак отличия. И в результате довольно быстро, уже в 18 году, был учрежден первый советский орден Красного Знамени. И вот здесь очень важно посмотреть, какая есть различная философия.
Нет, одно уточнение. Но награды имелись в виду исключительно боевые. Да?
Сначала был орден Красного Знамени. За войну. Ничего другого долгое время не было. Орден Красного Знамени.
Но за войну это, да?
Он был учрежден в 18 году. И, конечно, в статутах предусматривалось, в положении предусматривалось, что он будет даваться за героические подвиги по защите, соответственно, социалистического отечества. Хотя, по факту, он давался не всегда только за это. Но, как правило, за любые действия, связанные именно с обороной. Как правило. Как правило. Не всегда. Как бы то ни было, тут важно упомянуть, что есть совершенно разные философии построения наградных систем. В разных странах они разные. Вот что касается философии внутренней, имперской нашей системы и советской, они были перпендикулярны друг другу. А именно, в имперское время существовала четкая последовательность наград. За исключением, фактически, за исключением только ордена Святого Георгия. Человек знал, какую следующую награду получит, в крайнем случае, через одну, может быть, на одну ступеньку выше. Редко, когда это не соблюдалось. Человек понимал, что если он награжден орденом Александра Невского, то, конечно, следующий формально по статусу орден Владимира Первой степени, но, как правило, нужно было еще получить бриллиантовый знак к Александру Невскому, что не было отдельной степенью, но было некоторым усилением награды. Вот так, будьте любезны, так было. Или сначала человек получал, там, грубо говоря, своего Станислава, потом Анну младших степеней, ну и так дальше. Потом появлялся Владимир четвертой степени, ну и так дальше. А вот в советское время была совершенно иная философия. Награды в советское время, даже когда их появилось уже много, о чем мы сейчас, может быть, поговорим, награда должна была соответствовать конкретному деянию, за которое она дается. И трудовая, и боевая, не суть важно. Человек может быть уже героем Советского Союза или героем социалистического труда, но сделал что-то важное, но не очень. Ему давали орден Трудового Красного Знамени после этого. Или орден Красной Звезды Героя Советского Союза. То есть, вот этой последовательности четко не было. Более того, в силу того, что в Российской империи ордена, как они, собственно, и возникли, начиная с 1348 года, когда был учрежден орден подвязки, важно помнить, что рыцарские ордена, которые, собственно, теперь являются вот обычными орденами в нашем понимании этого слова, они возникли с решением поразительного человека Эдуарда III о учреждении ордена подвязки. Чем он был замечателен? Чем он отличался от духовно-рыцарских орденов? Духовно-рыцарские ордена, которые возникли в основном во время крестовых походов, они были экстерриториальны, они подчинялись только римскому папе. Только Тевтонский орден имел двух суверенов. Римского папу и императора Священной Римской империи, который, кстати, был выбран. А вот Эдуард III придумал совершенно другую философию института. Национального ордена. Рыцари подвески получали эту честь, членство в ордене, за службу национальному государю. Было много, знаете, анекдотов по поводу того, как он его учреждал. Там якобы, значит, да, с леди Джейн Сеймур упала, значит, подвязка, которая поддерживала ее чулок. Он повязал там на своей ноге. Это красивая романтическая история. Я склоняюсь скорее к другой истории, более, как мне кажется, приближенной к реальной, куда более прозаической, что это имеется в виду подвязка, которая связывала куски брони между собой. Там, грубо говоря, в переднюю часть и заднюю, условно говоря, спину и переднюю. Ну, не суть важно. Как-то это происходило. Мы теперь никто никогда не узнает. Но в первую очередь орден был институтом со своим членством. Человек был членом ордена.
Одного этого члена... Сначала была организация, а потом уже знак.
Знак ордена. Ну, в начале подвязки был, собственно, только подвязка.
Ну, да.
Потом появилась очень сложная идея ордена национального, перешла на континент. Появились в разных местах ордена. Потом в Савое появился орден цепи, который сейчас известен как орден Аннунциата, орден Благовещения. У него появился первый раз знак в виде цепи. Это понравилось бургундцам. И когда Филипп Добрый учреждал Золотое Руно, он уже сделал одним из знаков цепь. И после этого так это понравилось англичанам, что, соответственно, уже Генрих VII, по-видимому, придумал цепь для подвязки. Потому что как это такое, значит, не свою цепь, ему было не понравилось. Кстати, сам носил тоже Золотое Руно. Вопрос не в этом. Институт. Человека невозможно дважды принять в одну и ту же организацию. Поэтому дважды наградить орденом подвязки невозможно. То же самое было и в российской наградной системе. Орден был институтом. Да, это была корпорация. Она была со своим членством. То есть, человека, когда награждали орден, его принимали в эту корпорацию. Некоторые ордена имели орденские думы, а именно орден Святого Георгия, орден Святого Владимира. Это были первые общественные организации в России, так же нами говоря. И что важно, эти корпорации имели некоторые обязанности и права. В качестве обязанности благотворительная деятельность. Человек, вступая в орден, носил определенные деньги. И на эти деньги что делалось? Презрение увечных и старых немощных кавалеров этого ордена, а также некоторые другие вещи, там, больницы, приюты, что-то в этом роде. Разные ордена по-разному. А также для людей, которые дольше всех состоят в этом ордене, как правило, предусматривались некие выплаты. Для небольшого количества людей, как правило, это был десяток всего лишь, но, тем не менее, это было. И деньги-то в этом случае были довольно большие. Более того, что касается кавалеров знак отличия военного ордена или Георгиевского креста, то это были первые люди, которые в Российской империи имели пенсионное обеспечение за исключением госслужащих. А не просто они получали деньги при жизни, а во время службы, они получали их после службы, а также еще полгода после их смерти получала вдова какую-то часть этих денег. При этом очень важно для кавалеров знак отличия военного ордена отменялись телесные наказания, что, конечно, в то время было очень важно. Короче говоря, корпорация. В корпорацию невозможно вступить дважды. Можно повысить ранг, но невозможно дважды вступить. А вот в советской системе была совершенно иная. Один и тот же орден можно получить много раз. Это означает, что в советской системе орден выродился в знак ордена. Ну, то есть, это вот, собственно, вот висюлька, этот вот кусок металла. Извините, да. Не надо висюлька. Слушайте, за этими висюльками, как вы говорите, стоят выдающиеся события, ну, подвиги и свершения. А при этом, конечно, некоторые люди, к сожалению, размывали эту...
Мы же в первую очередь начинаем вспоминать Брежнева. Да?
Конечно. Это было... Заметьте, Брежнев получил свою первую звезду Героя Социалистического Труда. Да. Он был главой космического проекта. Он был секретарем ЦК по космосу, так же, когда Берия был руководителем атомного проекта, не к ночи будет помянут. И он получил абсолютно за дело. Только потом он получил 4 звезды Героя Советского Союза. Это другая история. А потом еще Орден Победы. Ну, потом в процессе. Получили Орден Победы. Который, кстати, ему дали незаконно и отняли у него незаконно, что поразительно совершенно. Уже посмертно.
Ну, если дали незаконно, то уже и отнять незаконно нельзя.
Как же? У нас, по сути, тогда надо было у других отнимать, которые были награждены не в соответствии со статутами. У нас было огромное количество людей, которые получили, например, орден Суворова первой степени, совершенно не за боевые заслуги. Например, наших руководителей оборонных предприятий и конструкторов. Ну, давайте у них всех отнимем. Ну. Короче говоря, стали награждать орден Красного Знамени уже в 18 году повторно. А вам третий раз. А потом четвертый. Ну, когда уже было понятно, что уже в ряд четыре, конечно, если говорить у кого-нибудь широкое, можно поместить, а уже некоторые помещали в два раза, в два ряда, прошу прощения, на гимнастерках, то надо было понять, что с этим что надо сделать. И тогда придумали новую награду. Называлась «Почетное революционное оружие». Это была шашка или кортик. Кортик ни разу по факту не вручался. С наложенным на эфес орденом знаком ордена Красного Знамени. Всего 20 награждений, причем последнее уже СССР Вострецов за КВЖД в 27 году.
Но и они были равноценны ордену?
Вообще вот предполагалось, что почетное революционное оружие может даваться после 4-го ордена Красного Знамени. По факту, во-первых, не было столько людей с 4 орденами Красного Знамени. Их было всего, там, по-моему, 3 во время Гражданской войны, может быть, 4. Всего было 4 РСФСР. Но, по-моему, 4, один из них получил сразу после Гражданской войны 4. Но тем не менее, Тухачевский, например, получил почетное революционное оружие уже после первого ордена Красного Знамени. А потом, что поразительно, надо было награждать и дальше. И в результате два человека в один день, а именно главком Каменев Сергей Сергеевич, не путать его с членом политбюро, кстати, он не был членом партии, и, естественно, Семен Михайлович Будённый, получили повторно почетное революционное оружие. Ну, и не носить же две шашки. Поэтому это был Маузер с наложенным на него знаком ордена Красного Знамени. Надо сказать, что здесь...
На этом все останавливалось уже.
Дальше... В этот момент все, на этот момент больше ничего не было. Самое смешное, что была такая красивая история о том, что когда Скобелев получил третье наградное оружие, он говорит, как, ну хорошо, Анинское я повешу на один бок. Значит, Георгиевское без бриллиантов повешу на второй. А куда же я дену это с бриллиантами? Можно было три раза получить, видите, наградное оружие. Это, ну, слушайте, это уж наградные системы знают бесконечное количество анекдотов, конечно. Mm-hmm. Например, женским орденом святой Екатерины, ну, документированно есть хотя бы одно минимум награждение. Это был сын Меньшикова. Но тут надо помнить, что его при дворе назвали девицей. Возможно, что это было как-то в связи с чем-то связано, не знаю. Хотя он был в тот момент еще очень маленьким. Мне было 20 лет, даже, по-моему, лет 15 ему было, что-то в этом роде. Но, тем не менее, он получил женский орден.
То есть, были даже такие награды по гендерному принципу?
А как же? Так, практически в любой империи такое было. Дело в том, что ордена были рыцарские. Даму нельзя принять в рыцарство, дама не может быть рыцарем. Поэтому в ордене подвязки были леди-подвязки. Но надо вам сказать, что последняя была мать Генриха VII, и после этого был перерыв аж до 20 века. Она, кстати, его родила в 13 лет, что поразительно. А, видите, Тюдоров основали.
Да уж.
Ну, вот. И,
по нынешним временам это...
Да, и в результате награждения, вступления лиц, состоящих в королевских домах, только с 1901 года, опять в орден подвязки, они называются royal lady, то есть королевские леди. А просто дамы не из королевских семей, только вот уже с 60-х годов. Например, знаменитая баронесса Маргарет Тэтчер. Кстати, баронесса, она пожизненная, ее титул не передается детям.
Андрей, сейчас у нас будет перерыв через несколько секунд уже на новости. Мы после чего продолжим нашу беседу. Может, я пока хотя бы, поскольку новостника еще нашего нет, хотя бы вопросы задам. Мы говорим о советской как бы, системе, да, о большевистской системе награждения. Но раз уж мы начали с гражданской войны, я так понимаю, что у белых, то, что называется, да, в каждой армии была своя, наверное,
видимо. Послушаем система. Новости, обсудим это, конечно.
Потом обсудим.
Спасибо.
Оксана.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Хазин, коллекционер, академик, член комиссии по государственным наградам Российской Федерации. И говорим мы о наградных системах разных стран. Но в первую очередь все-таки о России. И как-то мы уже так, хотя с отвлечениями в разные периоды и в разные страны, действительно, но все-таки мы сконцентрировались на таких первых советских, да, наградных системах. И пусть первых, я бы даже сказал, не советских, а послереволюционных.
Да, потому что я задал, как потом наградная система развивалась, появился орден трудового красного знамени, да, и так далее.
Нет, я задал вопрос теперь, что у белых, по поводу, что, да, у белых, что, да, у белых. У каждого свой был, да? Да?
Смотрите, сибирское правительство, который, в конце концов, возглавил Собчак. Прошу прощения, Колчак. Слушайте, забавная оговорка. Возглавил Колчак. Они просто восстановили старую российскую наградную систему. И, если вы знаете, есть множество фотографий самого Колчака со знаком ордена Святого Георгия третьей степени на шее. Он получил его как раз там. То есть, это не имперский орден. У него был только четвертая степень. За
была четвертая. Вот, Андрей, извините, один просто такой технический, я бы сказал, вопрос. Но, помимо того прочего, можно награждать, можно подписывать указы, приказы и так далее, но их надо произвести еще.
Это несложно. Как правило, делали ювелирные фирмы. Их же заказывали у ювелирных фирм в имперское время. Причем, насколько я понимаю, что касается Юдинича, то у них успевали как-то заказывать прямо в Петрограде, который был при этом красным. И оттуда прислали, может быть, уже готовые, сделанные ранее по заказам еще временного правительства или до этого, соответственно, в имперского времени. Может быть, кто-то действительно изготовлял. Но те же самые фирмы-изготовители делали для Юденича, пожалуйста, и как-то переправляли через фронт. Все это было. Насколько мне известно. А что касается Колчака, то там была, повторяю, восстановлена наградная система дореволюционная, и многие очень известные люди получали там вот эти такие же награды, как в имперское время. Причем поразительно то, что, например, маршал Малиновский, впоследствии дольше всех бывший министром обороны СССР, получил Георгиевский крест третьего класса как раз от колчаковского правительства. Почему? Он был в составе экспедиционного корпуса во Франции. И там он получил четвертый класс. И совершил некий подвиг, за который его представили. А потом они возвращались через Владивосток. Ну и по мере следования, то ли его мобилизовали, то ли мобилизовали, тут уже, насколько я понимаю, исчерпывающих документов нет. А я думаю, что он не то, что распространялся об этом слишком сильно, как и многие другие детали своей биографии, которые с советской точки зрения порочили его
облик.
А самое главное, что при этом я-то думаю, что столь изощренный в византийских интригах великий вождь, он как раз любил, когда на человеке были такие факты, он их знал, копил. И таким образом мог этими людьми управлять так, как хотел. Потому что их даже искать ничего не надо было. Не надо было выбивать ни с кого показания. Пожалуйста, вот все бумаги есть, уже готовы. Можешь делать, что хочешь. Другой потрясающий пример. Трижды Герой Соотечественного труда, президент Академии наук Анатолий Петрович Александров. Один из создателей нашей ядерной системы. 15 лет пошел добровольцем в Деникино, будучи гимназистом. 3 Георгиевских креста. На юге система была другая. Георгиевские кресты младшим чинам давали, а для офицеров посчитали, что орден Святого Георгия за гражданскую войну давать нельзя, и в результате был учрежден, в конце концов, орден Святого Николая. Надо сказать, что первого класса никто не получил в результате, только несколько полков, 3, по-моему. А физические лица ни разу не получили. В общем, по-разному. Решалось по-разному. И, повторяю, были некоторые выдающиеся люди, которые, например, георгиевские ордена получили по 2 раза в Сибири. Такой Войцеховский, который вообще является, на мой взгляд, один из героев. Поразительный человек, который, в конце концов, в связи с тяжелыми, так сказать, потерями возглавил фактическую армию, уехал в Чехословакию, стал одним из руководителей чехословацкой армии и, в конце концов, главнокомандующим. Это единственный человек, который не принял Мюнхенских соглашений, сказал, что отдаст приказ, в случае, если немцы приедут через границу в 1939 году, в 1938 году, значит, что он отдаст приказ о вооруженном сопротивлении, был снят с должности, назначен командующим, по-моему, первым военным округом, там сделал то же самое, а потом был одним из руководителей подполья. И воевал с немцами, а потом, к сожалению, сгинул в наших лагерях. выдающий человек абсолютно. Вот он получил 4-й, 3-й класс Ордена Святого Георгия там в Сибири.
Андрей, а у меня еще к вам вопрос как к коллекционеру. Ну, так в примитивном понимании, да, в коллекции самые ценные, как сказать, объекты, да, экспонаты, это те, на которые реже всего встречаются в природе.
Да, да, как правило, да.
Ну, а ценность с точки зрения некой личной судьбы,
принадлежности истории, кому-то, да, да, конечно.
Который стоит за этой, ну, там, наградой. Да,
вы знаете, поразительно то, что есть некоторые люди, принадлежность любого предмета, к жизни которых дает фантастические мультипликаторы в цене. Насколько, ну вот из того, что у меня встречалось, такой человек в истории, который дает максимальный мультипликатор, это Николай II. Неважно, какой. Вот из тех людей, которых я знаю, любой страны, представитель любой страны. У нас была такая красивая, моя семья была потрясающе трогательная история. Вот почти ровно 2 года назад, почти день в день, когда у меня была выставка моей коллекции в музеях Московского Кремля, и когда она готовилась, я очень хотел, чтобы были представлены знаки на подвеске, принадлежащие Александру II. Вообще обычно после смерти кавалера знаки возвращаются и даются следующему кавалеру. А тут как раз в связи с его убийством, который был, кстати, 1 марта, но, по-моему, по старому стилю, а не по-новому. Даже стыдно сказать, не помню. Но, как бы то ни было, королева Виктория приняла решение, что с этого момента знаки чужеземных рыцарей, которые погибли трагической смертью, больше выдаваться никому не будут. Короче говоря, его знаки находятся в библиотеке Виндзорского замка, и больше никому не дают. Я их видел в свое время. Мне очень хотелось, чтобы они побывали здесь, в Кремле. И в результате она прислала их на Ее Величество, прислала их на мою выставку, но, ну, на мою, не, на нашу выставку, потому что там основа была моя коллекция, но были такие вещи, естественно, музей в Кремле тоже. Но поразительно вот что, что пока изучали британцы мою коллекцию, что, ну, надо было понять, что нет ли подделок, и самое главное, что уровень достаточен для того, чтобы прислать такие знаки. Выяснилось, что одна из наградных цепей, которая у меня есть, британская, она принадлежала Николаю II. И дальше, вот 2 года назад, а ее надо было по смерти кавалера ведь возвращать королевскому двору. И ни семья, ни государство не смогли это сделать. Его большевики продали через Гохран, как выяснилось впоследствии. И, в общем, мы возвратили, семья моя возвратила это Ее Величеству, а Ее Величество на этой же церемонии, второй ее части, ну, руками своего, естественно, представителя, передала их на вечное хранение в музее Кремля. Это настолько трогательно было, просто невероятно. Тем более сейчас, когда такие отношения с Великобританией, такой...
Не только с ней, я бы сказал, ну, неважно, да.
Ну, послушайте,
нет, конечно, Великобритания,
конечно, у нас вообще сложная история. Мы каждый раз, когда бывает война, в результате которой может перестать существовать национальное государство у них, например, ну, рам, как у нас, мы всегда союзники. А каждый раз, когда что-то более-менее все хорошо, мы все время противники. Ну, просто даже неудобно.
Я тем временем нашел все-таки дату. Здесь это 1-го, в скобках 13 марта.
Поставлю. Но, тем не менее. Тем не менее, все приятно.
Да, да, да.
Большое количество людей даже не помнят, что надо переводить. Дата.
Да, кстати, вот как-то уже... Ну, ладно.
А особенно смешно было в 2000 году, когда 2000 год был високосный.
Ну, да.
Первый раз за 400 лет, когда год с двумя нулями был високосным, а не невисокосным, как 1900, 1800, 1700. Ну, бог с ним. Короче, у белых было так. У них у каждого была своя история с наградной системой. Советская наградная система развивалась, появилась трудового красного знамени. Потом, довольно быстро после создания Советского Союза, была создана общесоюзная наградная система. И через некоторое время было принято решение о прекращении награждения республиканскими орденами, потому что во всех советских республиках, вплоть до самых мелких, Бухарская, Хорезмская, Абхазская, были свои ордена, причем в некоторых по несколько. Боевого красного знамени, трудового красного знамени, красной звезды или чего-то в этом роде, разных, по-разному. Тут важно помнить, что первый РСФСР назывался Орден Красное Знамя. Там не было слова боевого.
По факту, боевой, сказал, трудовой, это потом.
Впоследствии, по факту, его так стали называть, но это неофициальное название, конечно. Потом появились в начале 30-х годов, как, опять-таки, история диктует свои требования. Нужна была диверсификация награждений. за что-то большее надо давать, большую награду, за что-то поменьше, заслуги поменьше. А самое главное, невозможно давать так много одного и того же. В результате была принята новая система, куда вошли и вот эти вот советские, уже общесоюзные ордена Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также были учреждены орден Ленина, который формально до 91 года был высшей наградой Советского Союза.
Вот здесь у меня, кстати, всегда был вопрос, я не очень понимал. Вроде в моем представлении всегда высшая награда был герой Советского Союза или герой соцтруда.
Разрешите доложить вам.
Да.
В 1934 году, действительно, в связи с известными обстоятельствами Челюскина, было учреждено звание Героя Советского Союза. Значит, никакой звезды Героя Советского Союза не было. Давали кавалеру что? Звание Героя Советского Союза.
Словами. Орден Ленина.
Орден Ленина, чтобы можно было носить хоть что-то. Да. Высшую награду. Такую малую грамоту. То, что вот мы говорили с вами перед передачей, своего рода произвел билет на трамвай. И большую грамоту, в которой было написано, что он Герой Советского Союза. Она была большая, в красивой папке кожаной. Но в 1939 году великому вождю стукнуло 60. И люди готовились. Надо вам сказать, что орден Трудового Красного Знамени РСФСР выглядел совершенно не так, как впоследствии Трудового Красного Знамени СССР. Тот-то был тоже сначала треугольный, его Роченко, кстати, рисовал первый вариант. А на этом был такой знак, на котором на голубой эмали было написано «Герой труда». Так вот, потом было звание Героя труда, оно уже было намного меньше по статусу. Но факт тот, что к 1939 году придумали сделать звание Героя социалистического труда для Сталина. Но тут уж надо сделать какой-то внешний знак отличия. И придумали сделать ему звезду для звания Героя социалистического труда. Ну уж если сделать такую, то надо сделать тогда и для Героя Советского Союза. Ее даже формально учредили немножко раньше, там на месяц, на два. И ретроспективно тех людей, которые к этому времени 5 лет уже были героями Советского Союза, ну или более поздний период, им дали физические звезды. Не все успели. Например, Грицевец, дважды Герой Советского Союза, у него никаких звезд не было, он погиб раньше, в 1939 году, раньше, чем выдал учебное звание, не было у него. Поэтому поразительно следующее. Орден Ленина, слушайте, он назывался именем Ленина, его невозможно было понизить в статусе. Поэтому это было высшее звание, а это было высшей наградой.
А, вот, звание и награда.
То же самое бывает часто, например, в британской системе наград, ну, казалось бы, орден подвязки. Но крест Виктории, который, кстати, могут получить рядовые, и крест Георга, который то же самое за такие же подвиги, но не на поле боя перед лицом врага, например, в плену. Была одна урожденная москвичка, которая была кавалерская дама креста Георга. Сейчас я скажу потрясающую историю, трогательную в невозможности. Это награда выше, чем орден подвязки. Было всего два человека, которые имели и крест Виктории, и орден подвязки. А самое интересное то, что по статутам формально крест Виктории должен до сих пор литься из наших пушек, взятых в Севастополе. Кстати, они, между прочим, были не украинские, а наши.
Может быть, до сих пор льют?
Нет, не льют. Нас в действительности лили всего 10 лет, причем не сразу, а где-то на границе 19-20 веков, льют фактически из китайских пушек, взятых во время военных войск. Неважно. Нурина Ятхан родилась в 14 году в Москве. Она была из мусульманской аристократической семьи, была принцессой. В 14-м же году уехала с родителями в Париж, где закончила и консерваторию, и Сорбонну, и стала очень известной детской писательницей, была совсем молодой девочкой. Переведена на огромное количество языков, была одной из самых печатаемых детских авторов до войны. И она была пацифистка. Но когда немцы заняли Париж, она отбросила свой пацифизм, она была британской приведоподной, она была из Индии, сбежала в Великобританию, закончила школу радистов, и была с парашютом выкинута во Франции. Дольше всех продержалась как радист сопротивления. Потом ее поразительная история. Немцы ее арестовали, гестапо. Она сидела в тюрьме. Во время случайного налета тюрьма повредилась, она смогла сбежать. Ее немцы опять арестовали. На этот раз уже увезли, в одиночку посадили в Германию. И предложили подписать любое коллаборационистское письмо. Она была, во-первых, мировой знаменитостью, а во-вторых, она была принцессой. Коллаборационистское письмо ее отпускали. Она отказалась. Вы знаете, в конце войны ее вывезли в Дахау. Ну, там, пытали некоторое время, не очень долго, порядка 2 недель, и расстреляли. И посмертно она получила крест Георга. Она единственная, имеющая отношение к России, человек, который получил крест Георга, а крест Виктории получил только один уроженец Российской империи, украинский солдат, который незадолго до Первой мировой войны уехал в Канаду. и получил в составе канадских войск.
Да, здесь нам приходят уже смс-ки, здесь люди задают вопросы. Но на один вопрос, это кто он нам сейчас, я скажу. Аня, я думаю, что как-то даже неудобно его задавать. А коллекция ведь хранится в каком-нибудь сейфе под семью замками, ведь она наверняка дорогая и ценная. Аня, конечно, она дорогая и ценная. Но мы же не можем сказать, где она хранится, правда?
Ну, это большая проблема, потому что, как правило, коллекционеры, я в том числе, не могут ничего хранить дома. И вот это вот обидно, конечно, потому что хочется жить среди этих вещей.
Хочется показывать.
И хочется хвастаться, конечно, в хорошем смысле этого слова, делиться.
Конечно,
я бы сказал так, делиться вот этой радостью принадлежности к этому. Я занимаюсь этим с 4 лет, и мне это так важно, мне так интересно, так трогательно. Но вот я стараюсь выставлять вещи. У меня они довольно часто бывают либо части коллекции, Богу, либо да. Вся на выставках.
Так, Димон напишет, даешь Собчак в сибирское правительство. Ну, не пройдет сейчас президент, и, может быть, действительно, Сибирь. Ну ладно, это другая тема совершенно. А как награды убитого Николая оказались в Англии, спрашивает Таня?
После революции, даже после гражданской войны, в подвалах оружейной палаты были обнаружены ящики, которые в 14 году имперское правительство, имея в виду, что Петроград, уже переименованный, находится недалеко от границы и может быть захвачен, эвакуировали туда коронные ценности. Огромное количество в запечатанных ящиках. И они так и были запечатаны. Их нашли в начале 20-х годов. Недавно в музее Кремля выпустили фантастический двухтомник на эту тему. Вообще невероятный. Просто невероятный. С документами об этом. Они были обнаружены, оприходованы. А потом, в том числе, выдающиеся, невероятные культурные исторические ценности
проданы,
причем, как правило, по весу металла.
Ну, это вот когда распродажа культурных ценностей.
Я вам хочу сказать, что не так давно, 2 года назад, в День российского героя, 9 декабря, президент передал в музей Кремля больше 100 выдающихся предметов культурного наследия, включая коронационные регалии частично, которые были тогда проданы и вывезены. Могу сказать, что за коронационные регалии, кстати. И вот сейчас они были возвращены в Россию. Выкуплены там и возвращены в Россию. Это фантастика просто. Это невероятное событие. Мы единственная империя, в которой частично были проданы коронационные регалии. Смотрите, прекратили свое существование. Французская империя. Ну, понятно, что там Испания, Португалия, ладно, бог с ними. Британская не прекратила существование. Ну, германская, австро-венгерская, оттаманская.
Оттаманская,
да. Нигде коронационные регалии не ушли. У нас большевики частично продали. Причем что? Невероятная вещь. Это цепь ордена Белого Орла, которая, в принципе, цепи не имела в российской наградной системе, но были изготовлены цепи для коронации русских императоров как царей Польши. Так вот, одна, кстати, очень интересно, она была удлинена для Николая I, который был 2,02 ростом, она была удлинена, делали изначально для Александра I, а другая для императрицы. Продали. И вот сейчас она вернулась сюда. Это поразительная история. Сейчас, кстати, очень много вещей. Надо... Об этом, кстати, мало говорят, к сожалению.
А вы слышали или нет? Как они возвращаются? Их выкупают обратно?
Ну, слушайте, это не важно. Я знаю подробности, потому что я был экспертом при их оценке. Вопрос не в этом. Сам факт. Это же не только эти предметы, многие другие. Об этом почему-то мало говорят. Это возвращение нашего исторического наследия. Ведь подумайте сами, у нас движение русского народа было исторически в 3 направлениях. На восток, к Тихому океану. Между прочим, мы двигались со средней скоростью, это в 17 веке и раньше, до 17 века дошли уже, со скоростью 170 км в час. Американцы через 250 лет на Диком Западе двигались со скоростью 30 км в час. В год. А мы 170 км в год. Это фантастика совершенно. Ну, по рекам, конечно, не суть важно. Страны там до сих пор. На юг. Проливы. В 17 году, в июне, нам подтвердили на конференции союзников, что проливы будут наши. Я уверен, что если проливы были наши, то Второй мировой войны бы не было.
Но мы их пытались получить в 40-м году обратно.
Это другой вопрос.
Не обратно, в смысле, а получить.
Если получить...
На этом рассорились с нефтью.
Ну, послушайте, на мой взгляд, это действительно историческое движение русского народа. Но не будем сейчас об этом говорить, там тоже страна НАТО. И, наконец, движение на Запад. Да, смотрите, поляки стоят в 612 году у нас в Кремле, а через 200 лет потомок вот этого мальчика, которого через год избрали царем, становится сам царем польским. И материализация этого движения, победоносного движения русского народа на Запад и взятие Варшавы, это вот эта вот цепь. и она была продана. Это фантастика. По цене лома золота. Это
Андрей, раз у нас мы заговорили о ценах, такой вопрос, он относится к разным наградным системам, к разным наградам действительно разных стран. Обязательно ли и существуют какие-то критерии вот соотношения самой награды и того, что она дает в виде льгот, доплат? Это везде по-разному?
Где как? Да? Вообще, конечно, награды в первую очередь честь. Например, англичане уже со времен Крымской войны, за исключением наград, которые давали за службы в Индии, не применяли драгоценных металлов и камней при изготовлении орденских знаков. Во время Первой мировой войны все страны, участвовавшие в войне, и центральные державы, и Антанта, в том числе Россия, приняли решение тоже о том, что пока не будем делать из золота, придут времена. У нас, собственно, был указ с этим о том, что до окончания Великой войны, после минования обстоятельств Великой войны, они будут, вот эти временные знаки, заменены на полноценные. То есть давали как бы временные знаки георгиевских крестов в том числе. То же самое было во всех странах, и там и в Австро-Венгрии, и в Германии, везде. Ну, и нигде не отдали в результате, потому что все империи развалились. В первую очередь, конечно, честь, но и некоторые внешние признаки. Например, в Великобритании по-прежнему существует общая линейка старшинства, куда входят и титулы. Вы знаете, есть 5 титулов пэров: герцоги, маркизы, графы, виконты и бароны. До недавнего времени все их обладатели были членами Палаты лордов. А также титул баронета еще есть, который никогда не был связан с Палатой лордов. Обладатели некоторых высших древних должностей и кавалеры орденов. У них есть общая линейка старшинства. В результате член ордена подвязки в протокольном старшинстве старше, чем герцоги. Они идут сразу за членами королевской семьи, за принцами. И это огромная честь.
Потом, это честь, опять же.
Да, это честь. Но есть еще более внешние, другие признаки. Например, любой рыцарь, получивший либо рыцарское звание с орденом, либо как рыцарь-бакалавр, он становится сэром, титулование сэр и обращение по имени. А его жена леди. Это фантастический элемент социальной инженерии. Если женщина хочет стать леди, чтобы ее называли леди, она пилит своего мужа, чтобы он построил школу, церковь или больницу. А когда он ее строит, он получает рыцарское звание, она становится леди. Это фантастика.
У нас осталось 30 секунд. Тогда скажите про советскую систему. Вот говорят, что вроде до войны были какие-то...
Не до войны, а до 47-го, до 48-го года. Да. Как от 10 до 50 рублей за каждую награду. Если у человека было много их наград, то много денег. А потом по просьбам многочисленных самих кардиналов это отменили. К сожалению. Кое-какие льготы сохраняются по-прежнему. Доплаты к пенсии за орден заслуги перед отечеством.
Слишком много
орденоносцев. Конечно, потому что до войны орденоносец был величайшим явлением.
Орденоносец.
В титрах фильмов, если вы видите, орденоносец Орлова. Это редчайший был вещь.
Я помню орденоносец Михаил Ботвинник.
Да, конечно. Тоже у красного знамени в те времена, конечно. Ему, кстати, презентовали лично автомашину.
Автомобиль,
это большая редкость.
Ну, хорошо, очень интересно. Я думаю, что надо вообще почаще нам встречаться и это все вещи озвучивать, как сейчас можно говорить. Это была программа «Дилетанты». Андрей Хазин, Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Спасибо большое. «Дилетанты».